Когда это случилось, я как раз оканчивал страницу. Ненавижу, когда мне мешают именно в этот момент. Чистый лист, еще совсем недавно девственный, словно разум только что родившегося младенца, ныне обращен в хранилище мудрости. И откладывая его, любуясь им, держа в вытянутой руке, представляешь, вот и еще один малый лист великого древа. Вот еще одна малая талика великой работы. И как-то перестаешь замечать убогость келья, затхлость воздуха, нечистоту пола. С чувством хорошо исполненного долга рассматриваешь ты исписанный лист и гордо прибавляешь его, тщательно выравнивая края, к кипе уже исписанных, но пока не переплетенных, давая себе краткий перерыв для того, как потянуться за листом свежим. Келью враз заполнило холодом, его сменил испепеляющий зной. Ледяное дыхание из-за края ночи, смертельный жар раскаленных пустынь междумирья. Я лишь краем глаза успел заметить огнистую тень, мелькнувшую во мраке прохода. Пламенные контуры было видно сквозь дверь. Тень проплыла мимо моей кельи и скрылась прямо в стене. Осталось лишь нестерпимое зловоние гниющей плоти. Отыскать источник оказалось до удивления просто. Несмотря на ливень, обычные заклятия сработали. Показался край ночного леса, полузаросший лесом холм, пшистый дольмен у подножья на обочине широкого тракта. Я помнил эти дольмены. Я помнил и тех, кто возводил их, и тех, кто разрушал. В дольмене был человек, очень напуганный, судя по всему. Его аура трепетала багряно-желтым, словно осенний лист, под готовым вот-вот сорвать его ветром. А вот перед дольменом, мирно ведя светскую беседу, стояло существо, при одном виде которого у меня едва не подкосились ноги. О них лишь скользь говорилось в самых старых и мрачных легендах долины. Много тысячелетий назад в иных мирах, в иных пространствах они были побеждены, и вот вернулись опять. Все, что я мог различить, это снежно-белую, девственно чистую ауру, явившегося из-за грани создания. Больше ничего. Однако в чем-то он неуловимо был схож с хозяином ливня. Я чувствовал их какое-то глубинное, древнее сродство. Они слегка походили друг на друга и внешне, но это, разумеется, могло быть просто маскарадом. У меня внутри все словно перевернулось. Не помня себя, метнулся к столу, схватил перо. Скорее, скорее, пока самое острое не изгладилось из памяти. Запечатлеть, закрепить на тонкой коже рядами значков и символов. Они не похожи на обычные буквы и ничего не скажут простому смертному. Они обозначают не слова, но то неощутимое, доступное и открытое лишь истинному магу. Я забыл даже об огненной тени за дверью кельи. Об этих существах я, даже я не знал почти ничего. Ничего, кроме сказанного парой строк выше. Никто не ведал, почему и из-за чего началась вражда, кто нападал, кто оборонялся, и что, собственно говоря, не поделили две могучие силы, столкнувшиеся на одной из троп междумирья. Я просто знал, что случилась беда. Ну, кажись, пришли. Сидри кряхтя сбросил груз с плеч. Торная дорога кончилась, теперь пойдем по древним ходам, ноги да руки ломать. Несмотря на предупреждение Сидри, оставив погруженных в магический сон лошадей, трое путников еще некоторое время шли достаточно ровным и широким тоннелем. Время от времени, правда, приходилось протискиваться шкуродерами, как называл гном узкие, едва боком пролезешь щели. В остальном же дорога оказалась нетрудной. Не встретилось им и ничего из подземной живности. «Откуда она здесь-то?» – ворчливо заметил гном в ответ на вопрос Тави. «Жрать им здесь нечего, разве что друг друга». «А ты ведь говорил в болотах, это только присказка», – припомнил Конторок. «Ну да, говорил, конечно. Только мне ведь вас для решающего боя сохранить нужно, а не чтобы вы тут геройствовали возле каждого логова или там гнезда», – с некоторым цинизмом ответил Сидри. «Воля каменного престола ясна». Куда идти дальше, я знаю. Ты что же, недоволен, что я мало тебе, чудовищ, по дороге обеспечил? Вольный только пожал плечами, обрывая разговор. Все еще бубня что-то себе под нос, Сидри принялся обследовать закоулки небольшого многоугольного зала, куда привела их дорога. Тьма неохотно отступала перед неяркими факелами, таилась за выступами, и казалось, что там, в укрытиях, ожидает сигнала к атаке целое воинство. Тави нервно провела ладонью по мокрому лбу. Что с ней? Отчего так тревожно? Отчего, стыдно сказать, она так трусит? Да, впереди, в глубине копий, их ждет встреча с тем, кто заставил гордых гномов обратиться за помощью к надменной расе вольных, почитаемых среди прочих нечеловеческих рас, предателями, за то, что сумели как-то договориться и сжиться с ненавистной империей. Но эту опасность она ждала. Гном не знал, что там, чудовище, обитель злой магии или нечто еще хуже. Однако каменный престол, наверное, будь опасность совершенно неодолимой, попытался бы нанять не двух вольных, а целую их сотню. Обитатели гор постоянно жалуются на бедность, хотя достоверно известно, что сокровищница Царь Горы была таки вынесена из-под самого носа штурмующих подземные бастионы хуманцев. Скряги и гномы отличились невероятной скупостью. Сами живя в бедности, они не трогали царских сундуков с казной. Тави понимала, отчего они давали умирать собственным детям, но не обращались за помощью к радуге, когда в новых копьях свирепствовала эпидемия. «Магам только скажи золото, и уже со следа их не собьешь». Радуга тоже копила золото, словно старый глупый дракон. Зачем, никто не знал. Ходили, правда, туманные слухи, что многие из вызываемых чародеями демонов очень падки до желтого металла. Но мало кто им верил. Всем известно, в преисподнях кипят целые реки расплавленного золота. Подходи да черпай, если, конечно, жизнь недорога. Да, маги оказали бы помощь замиренным гномам. Пришли бы на подмогу со своими, ничего не скажешь, могучими эликсирами и снадобьями. Но какова бы оказалась цена? Нет, едва ли в конце пути их ждет нечто неодолимое. Каменный престол не бросает деньги на ветер. Если с заданием могут справиться только 100 вольных, столько он и наймет. Ни больше, ни меньше. А раз наняли двоих, значит дело им под силу и нечего беспокоиться. Тави сама не заметила, что успокаивает себя наивными уверениями в неком особом знании гномов, том самом знании, к коему всегда относилась с известной насмешкой. «Ага», — донесся из дальнего угла басок Сидри. «Вот оно! Нам сюда! Давайте, давайте поднимайтесь, отдыхать потом будете, когда в старые шахты выйдем». «Старые шахты?» Насторожилась Тави. До этого названия она не помнила. «Ну да. Чем слушала-то, красавица?» Девушка готова была поклясться, что гном ни разу не упоминал ни о каких там старых шахтах. «Сейчас полезем вверх, старыми ходами, по пустым жилам проложенным. Доберемся до верхнего кольца, по нему минуя завалы до верхнего колодца старых копий. А оттуда вниз. Сперва продухом, а потом, как силы земные вас позволят». Закончил он от чего-то тише. Канторок, который, похоже, взял себе за правило принимать с ледяным хладнокровием все, что не скажет Сидри, только пожал плечами и взвалил на спину груз. Тави осталась стоять, стиснув руки перед грудью. Ей тут начинало очень не нравиться. «Что значит не нравится?» – возмутился бы обучавший ее мэтр. Маг на то и маг, чтобы сформулировать определение любому явлению. Пусть даже и на языках смертных для него не сыщется ни единого слова. Ох и недоволен остался бы наставник. Она не дрогнула бы от сочащегося, словно гной, алчного и неутолимого вампирьего голода, не поморщившись минула бы мутный поток горгульего вожделения. Она умела чувствовать направленную на нее злобу, гордилась этим умением, даже хвасталась случалось, но сейчас... Это была не голодная похоть, не банальное предвкушение сытого обеда, нет, намного хуже. Ее затошнило, голова мерзко кружилась, да так, что пришлось сесть на камни. Идти она не могла. «Тави», — напрягся воин, — «меч уже в руке, готовый к бою». Она не успела ответить. Где-то на самом дне сознания проплыло нечто вроде проскандированной тысячеголосым хором фразы «Идите, идите же к нам!» И жгучая волна слепой паники, волна, словно состоящая вся из мириад острейших игл, прокатилась по телу. С губ сорвался короткий всхлип, тело девушки дернулось, она повалилась на пол. Канторок в один миг оказался рядом, В левой руке откупоренная деревянная бутылочка с противоядием, составленным самой же Тави. Однако та, несмотря на муку, зло отпихнула пузырек. Боль помогала стереть последние преграды. Помогала раскрыть разум, льющемуся из глубин. Поток бесформенных видений, обжигающие искры силы, невнятные контуры заклинаний. Тави догадывалась, что это заклятие, но не могла распознать ни одной слова или мысли формы. Не могла понять, и что за разум творит там все это. Ни человеческий, ни звериный, если вспомнить о существовании полуразумных подземных драконов. А потом стало еще хуже. Ей казалось, она опускается прямо сквозь камень, минуя проточенные гномами, словно червями в яблоке, ходы во плоти горы. Она шла навстречу тысячеголосому хору, опускалась в непроницаемый ни для взгляда, ни для слуха черный ласковый океан. Ей казалось, что вот-вот еще немного, и пелена мрака рассеется, и то, что она увидит, будет невыразимо прекрасно. Но тут Конторок сумел наконец отодрать цепившиеся ему в запястье пальцы и силком влить противоядие в судорожно раскрытый, перекошенный от боли рот. Тави поперхнулась, заходясь в кашле. Разрыв темного потока отозвался чудовищным ударом боли, добравшимся до самого дальнего уголка ее тела. Эликсир огненной волной прокатился по горлу, и этот привычный ожог помог разорвать опутавшую ее паутину. Тьма внизу осталась непроглядной, девушка не достигла нижней границы подземных туч. Снадобье, сильнейшее из ей известных, властно тащило за собой, преодолевая тягу подземного волшебства. Кашель перешел в мучительную, желчь пополам с кровью рвоту. «Тави, Тави, что еще сделать?» Только теперь услыхала она голос воина. Конторок поступал как истинный вольный. «В том, что тебе неведомо, опирайся на приказы знающего, и не отступай от них ни на йоту. Ему велели, ежели что, дать отпить из вот этой бутылочки, что он и сделал, не вникая в смысл приказа. Но что дальше?» «Ничего!» – выдавила она, с трудом садясь. По щекам стекали слезы. «Сидре! Нам пока нельзя никуда идти! Не помню, что ты говорил о силе гномов, но там, внизу, совсем иная сила! Не знаю, откуда и что это, но очень страшно!» «Страшно!» – гном насупился. «А не было бы страшно, милочка, так мы сами бы все сделали, потому и обратились к вам, вольным. Все знают, вам страх неведом». «Страх ведом всем, почтенный», — наставительно заметил Конторок. Разумеется, когда дело касалось кодексов и тому подобного, промолчать он не мог. Ибо сказано, истинный воин есть воин побеждающий. Дурак же, николь не страшащийся, побежден есть им будет. Ну, вам виднее. Короче, нам-то ведь как раз туда, вниз и надо. Что скажешь, красавица, что видела?» Конторок метнул было на гнома уничижительный взгляд. «Чего, мол, обращаешься к вольной, словно к трактирной служанке?» Однако Тави уже отвечала, не обращая внимания на непочтительный тон. «Там тьма, Сидрия. Точнее, не тьма, как сила. Там просто нечто под покровом тьмы. И волшебство. Я не знаю такого, гном». Кан изумленно вскинул брови. Изменило даже его прославленное хладнокровие. Чтобы заносчивая Тави призналась, что чего-то не знает, светопредставление. «Ну, не знаешь, так придется узнать», — посулил гном. «Нам обратного хода нет, только через низ. За лошадьми, конечно, вернуться придется». «Да что ты мелешь, какие там еще лошади», — рассвирепел Кан. «Уши песком засыпало тебе, недомерок подземный. Ты слышал, что тебе волшебница сказала? Неведомая там магия! Понял, аль нет?» На такую шутку голым гузном только гномы верно и лезут. Сидри повел плечами. «Не кипятись, воин храбро прославленный. А то дело делаем, и мне случись, что помирать вместе с вами. Я только вот что скажу, пути иного у нас все равно нет. Дорога до источников не близкая. А потому давайте-ка поднимаемся и вперед. А неведомых волшебств много их еще у нас будет, уж вы мне поверьте». Ну, никто и не усомнился.